Рассказ. За себя и за того парня. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Я люблю мой Гродно, город, который считаю своей малой родиной, и куда я переехал вместе с родителями еще 8-летним мальчиком. Здесь прошло мое детство, моя юность. Не все вышло так, как бы хотелось, и как я тогда планировал. Не получилось стать кадровым офицером. В последний момент, наперекор всей логике событий, я взял тайм-аут и поступил в сельскохозяйственный институт. Думал, год поучусь и буду поступать в военное училище. Неожиданно для себя я так увлекся прикладной биологией, что и помышлять перестал о карьере военного. Учеба в институте, новые взрослые товарищи. Все это было совсем по-другому, чем в школе. Мы работали в студенческих стройотрядах, занимались в научных кружках, ставили опыты на животных, ездили в Минск на профильные олимпиады. Все это было здорово. Каждое утро я спешил на автобус, ехал на лекции. Потом вместе с друзьями-студентами в перерывах между занятиями мы мчались из одного учебного корпуса в другой. И везде успевали. Даже про буфет не забывали. Мы были молоды, и нам было весело. Так незаметно пролетели 5 лет, а потом мы готовились к защите дипломов. И вновь сновали по библиотекам, часами просиживая в читалках. И вот, наконец, защита. Почему-то я защищался 8 марта, в праздничный нерабочий день. А после защиты, уставший, немного грустный, шел не спеша привычным маршрутом по дороге, где каждый камушек был мне знаком. В этот момент я подумал. Все, Саша, кончилась твоя беззаботная юность. Ты вступаешь во взрослую жизнь. Через месяц-полтора тебя призовут в армию, и уже не скоро ты вновь увидишь эти здания, пройдешь этими улицами и ощутишь под ногами привычную неровность камней. Вот этой самой, старой булыжной мостовой. Через 2 недели нам вручали дипломы, а еще дней через 10 мне доставили повестку из военкомата. До призыва оставалось еще больше месяца. Не хотелось сидеть дома без дела. Я решил поехать по месту своего распределения и хотя бы 2 недели пожить в колхозе. В деревню я отправился 1 апреля, в день смеха и одновременно в день рождения моей мамы. Деревня как деревня, колхоз, правда, не миллионер, но так все чистенько, дома деревянные, аккуратно покрашенные. Людей только почему-то нигде не было видно. Подхожу к центру, смотрю, а на площади возле колхозной управы толпа народу. Стоят они молча, никто не улыбается. А вокруг тишина, даже привычного шума работающих моторов и тех не слыхать. Подхожу ближе, толпа расступилась, и я неожиданно оказался в центре. Прямо передо мной на возвышении стоял большой закрытый гроб. Слева и справа от него солдаты в парадной форме одежды с автоматами в руках. В то время я даже перекреститься толком не умел. Понимал, что нужно как-то отреагировать, но не знал как. Все случилось так внезапно, что я невольно отпрянул назад. Тогда я еще боялся мертвых. Уже после похорон председатель колхоза рассказал мне, что как раз в этот самый день моего к ним приезда домой из Афгана вернулся их деревенский паренек, но только в цинковом гробу. Аккурат 8 марта он получил пулю в живот. После ранения, с неделю промучившись в госпитале, он умер. В свое время колхоз посылал его учиться к нам в институт, но знаний поступить у пацана не хватило. Решил, что потом, после армии, через рабфак поступит, отучится и вернется назад в родную деревню. 2 недели я гулял по окружающим деревням, полям и лесам, смотрел, как живут люди, а потом предъявил повестку председателю. Так тебе в армию. Ну что же, иди служи и обязательно возвращайся. Будет желание, приезжай к нам. А пока удачи тебе, солдат. Помню, как возвращался домой. Автобус запаздывал, ждать пришлось долго. Потом трясся в хвосте старенького пыльного Икаруса, людей было мало. Сзади меня сидели 2 призывников и пили самогон, закусывая домашним пальцем пиханой колбасой. А у меня ничего не было, даже хлеба. Я эту колбасу как увидел, так у меня все нутро заныло от голода. А ребята, наверное, сообразили и протянули мне 0,5 стакана свекольного самогона и целый круг колбасы с хлебом. Я с отвращением выпил эту вонючую цукровку, но не обижать же ребят, правда? Зато потом колбасы поел. Сперва ехал и думал об этих ребятах, что тоже вместе со мной скоро наденут солдатскую форму. А потом вспомнил того парня, которого хоронила деревня в день моего приезда. Стал вспоминать рассказанное председателем и сопоставлять даты его ранения и смерти. У меня выходило, что он был ранен в день моей защиты. Потом всю неделю, пока мы с друзьями праздновали окончание учебы, он умирал в госпитале, теряя от боли сознание. Он пытался поступить к нам в институт, мечтал стать агрономом или зоотехником и работать вся в деревне. Не поступил и ушел воевать. Это я должен был стать военным. Я должен был идти воевать, а не он. Но если я не пошел, то пошел этот деревенский хлопчик. Кто-то ведь все равно должен был идти. Что если мы с ним поменялись судьбами, и он получил предназначаемую мне пулю? А я даже имени его не знаю. Нет, нет, Саш, убеждал я себя, такого не может быть. Это в тебе говорит самогон. Где нет правки, прибывая в военкомат, товарищ прапорщик, недовольный моим внешним видом, велит стричься наголо. Связался с отцом. Пап, ты бы позвонил военкому.
Меня тут наголо хотят оболванить.
На что отец мне ответил. Сынок, будь как все, стригись. Это не больно. Прошло 3 года после окончания мной института. Я уже отслужил срочную, получил офицерское звание. Неожиданно мне в полудобровольном порядке предложили в силу сложившихся тогда обстоятельств послужить в армии еще 2 года, но уже офицером. Я понял, это судьба, и не стал противиться. Когда писал рапорт, то рука сама собой приписала в самом конце просьбу направить меня в ограниченный военный контингент в ДРА. Или просто в Афган. Но меня оставили служить рядом с домом. Прошло несколько месяцев, мне из Москвы звонит мой начальник и задает вопрос. «Как смотришь, если мы предложим тебе поехать на 2 года в Афганистан?» «Вот она судьба», — подумалось мне. «Никуда от нее не уйдешь». Отвечаю, «Да, конечно, я согласен». Стал готовить документы, уже собирался делать необходимые прививки, но недели через 2 отбой. «Совсем забыл, ты же у нас 2-годичник. А туда требуется кадровый офицер». «Товарищ полковник, ничего страшного, я готов переслужить». «Спасибо, Саша, новый отбой». «Значит, все-таки не судьба». При подготовке кандидатов к такого рода командировкам наше начальство всегда имело в запасе несколько кандидатур. Моим дублером был лейтенант, который служил тогда в Звездном городке. Мне потом рассказали, когда им объявили о предстоящей поездке, он то ли с горя, то ли с радости напился и устроил дебош. На его усмирение был прислан военный патруль из 3 человек, но мой дублер не смирился и вступил с ними в неравный бой. На следующий день дебошир предстал перед тогдашним начальником отряда космонавтов и одновременно командиром тамошнего военного гарнизона генералом Джанибековым. В результате состоявшейся между ними беседы лейтенант вместо Афгана отчалил куда-то в Забайкалье. С тех событий прошло всего несколько лет, но уже успела смениться целая эпоха. Я, неисправимый тугодум, не вписавшись в новейшее время, взял вновь очередной тайм-аут и пошел работать на железную дорогу. Первая чеченская кампания застала меня именно там. Вспоминаю эти бесконечные воинские эшелоны, проходящие через наш сортировочный узел. Весело улыбающиеся офицеры, задающие чаще всего один и тот же вопрос. «Слышь, мужик, где тут у вас можно купить?» Я с интересом заглядывал в окна пассажирских вагонов, в которых размещался рядовой состав. Парни приветливо махали мне руками и тоже улыбались. «В вагоны вход свободный. Никакого тебе охранения. Словно ребята не на войну, на пикник едут». Через год после заключенного мира те же составы возвращались домой. Белым днем мимо нашей будки обогрева тепловоз тащит эшелон с бойцами. Пассажирские вагоны расписаны зубной пастой, огромными буквами, с многочисленными восклицательными знаками. Мы вернулись. В тамбурах каждого вагона в бронежилете с каской и автоматом на изготовку стоят солдаты. В окнах ни одной улыбки, никаких приветствий. Они просто смотрят на нас, и все. Мне нужно работать, подхожу к вагонам. Солдат угрожающе наводит на меня автомат. Спрашивает, ты че, браток? Здесь тебе не Чечня. До Москвы осталось меньше 100 километров. Он словно не слышит, упирается дулом мне в грудь. Я отхожу и требую офицера. Только после его команды мне удалось подойти к вагонам. Тогда в памятном для всех январском 1995 года штурме Грозного погиб Игорь Сорокин, наш земляк, сын военкома. Я потом уже, став священником, был у них дома и на могиле его служил. В комнате Игоря на стене возле его фотографии висит орден мужества. Мать рассказывала, гроб по ее настоянию открыли. Она своими руками омыла тело сына и трогала на его груди раны от автоматной очереди. Какое испытание в жизни человека. Отец Игоря военком мог сына от армии так запрятать, его бы и с собаками не нашли. Только как бы он тогда посылал на войну чужих детей? Какое бы имел на это право? И все-таки кровиночек свою не уберег, а ведь мог. Как, наверное, ему бывает больно только от одной этой мысли. Вот как по жизни получается, чтобы оставаться человеком, приходится порой жертвовать самым дорогим. А потом привезли Женьку, его многие здесь знали. Он погиб в том же Грозном, в тот же несчастливый год. На его глазах снайпер подранил солдата, и он, истекая кровью, лежал на простреливаемом пятачке. Женька мучился, что не в силах помочь сослуживцу. И не то, чтобы раненый был ему другом, просто он по-другому не мог. Наконец, в какой-то момент все-таки решился и пополз. На что в таких обстоятельствах рассчитывает человек? Может, он надеется на внутреннее благородство противника? Напрасно. Женька уже было дополз до раненого и даже подтащил его к нашим позициям, но снайпер и ранил бойца, чтобы на него, словно на подсадную утку, выманивать из укрытия других. Когда Женька упал, то своим телом закрыл товарища. И потом под прикрытием темноты того удалось спасти. Мать Женьки, а это был ее единственный сын, в те дни пришла в наш храм. Маленькая, нескладная, дрожащим от волнения голосом. Она разговаривала с отцом Нифонтом. Оказалось, что парень не был крещен. До армии как-то на эту тему не задумывался, а когда получил вызов в военкомат, решил таки креститься, но срок призыва внезапно переиграли. Женька спешно ушел, так ничего и не успев. Помню, как батюшка ей ответил: «Как же мы будем о нем молиться? Мать, ведь сын у тебя не крещеный». Батюшка что-то еще говорил и запомнил эти слова. «Он погиб у тебя, как герой. Но почему ты в свое время не покрестила его и не научила верить? Сейчас бы эта душа пошла бы на небо, а так своим нерадением ты погубила его». Я видел, как еще больше почернела и без того убитая горем женщина. Она согнулась и стала как бы еще меньше ростом. С того дня прошло почти 7 лет. К этому времени я уже сам стал священником. И никак не мог забыть их тогдашнего разговора. Приходилось служить и на могилках погибших ребят. Мы молились в память обо всех воинах. Только Женькину ограду всегда обходили стороной. Конечно, формально отец Нифон был абсолютно прав. И в то же время чувствовал я во всем этом какую-то большую и горькую неправду. Я тогда рассуждал, ведь хотел же Женька принять крещение. Но по независящим от себя причинам не успел. Он ушел воевать с людьми, которые в бою кричали «Аллах Акбар». Он воевал с террористами, страшным злом, которые не щадят ни христиан, ни нормальных традиционных мусульман, с которыми мы дружно живем на одной земле. А раз так, то и погиб он, защищая нас от тех, кто срывал кресты с христиан, убивал священников, издевался над нашими детьми. Не зная Евангелия, Женька его исполнил, положив душу свою за други своя. Значит, можно его подвиг считать мученичеством и крещением кровью. Однажды, находясь в кабинете владыки, я выбрал подходящий момент и, доложив ему свои соображения, попросил благословения отпеть Женю, как крещенную кровью. Владыка меня внимательно выслушал, подумал и согласился с моими доводами. «Ты можешь это сделать», — благословил он меня. С какой радостью я спешил сообщить Женькиной матери, что мы наконец исполним то, о чем она просила тогда отца Нифонта. Теперь мы можем молиться на его могилке и поминать его на службах. Но мы опоздали. За эти годы несчастная женщина тяжело заболела. Горе и непроходящее чувство вины перед сыном раздавили ее. К тому времени она превратилась в глубокого инвалида. Ей уже было все равно. Но нам было не все равно. И мы довели начатое дело до конца. Я уверен, все мы, идущие через жизнь, рано или поздно обязательно встаем перед огненным испытанием. У каждого своя судьба и своя мера. Кто-то, проходя через огонь, крестится собственной кровью. И, подобно Женьке, еще в самом начале пути становится светлым ангелом. Кто-то крестится кровью дорогому человеку, как тот военный комиссар, несподличивший и пославший вместе с другими собственного сына туда, куда бы сам сотню раз предпочел бы пойти вместо него. Но это удел сильных. Нам остальным нужно понять, если в твоей жизни сегодня все спокойно, то это потому, что кто-то вместо тебя взял на себя предназначаемый тебе боль и страх. Тебя прикрыли, а ты не заметил. Или сделал вид, что не заметил. И теперь наш удел – жить за себя и за них. И не просто жить, но и строить храм своей души. А что и как построим, в конце пути, все тем же огнем. испытает Господь. Несколько лет назад заехал к нам в храм посоветоваться один бывший морской офицер, капитан первого ранга. Сам москвич, а участок земли купил в деревне недалеко от нашей. Ее жители обратились к нему, наверное, как к самому дееспособному, помочь им построить часовню. Олег, так звали офицера, в растерянности.
«Мне же надо свой дом достраивать, батюшка!»
Жалуется он хриплым, прокуренным голосом.
«А народ просит давать часовню. Не знаю, что и делать».
Я ему советую. «Ты деньги на плату строителям собирай. А я подскажу тебе хороших людей. Помогут, выручат стройматериалами. Часовню построишь и за свой дом примешься. Не сомневайся, Бог поможет». Так общими усилиями и строили. Часто приезжал он там со своими друзьями. Олег, бывший подводник, однажды рассказал, что во время одного из походов в такой передряге побывали, что до сих пор удивляется, как жив остался. И почему именно он остался. Те, что погибли, они были лучше. Только сейчас понимание пришло. Честно сказать, батюшка, мне всегда хотелось что-то настоящее людям после себя оставить. В память о нас, о нашем поколении, о моих ребятах-подводниках. Спасибо деревенским. Если бы не они, разве решился я бы храм строить? Дело спорилось. И года через два, аккуратненько, словно игрушечка, часовенка в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла была торжественно освящена. А на 40-й день по ее освящению Олег умер. Сердце остановилось. Мне рано утром звонит его сын и просит молитв. «Олег, морской офицер, вы его знаете. Это мой отец. Он умер». А я со сна никак не пойму, что говорит он это о моем добром друге. Ведь его отец был таким крепким и сильным, мне казалось, будто он вечен. Я не знаю, как жил этот человек, капитан первого ранга. Но ушел он красиво, успев построить храм в честь и память своих боевых друзей. Может, именно ради этого Господь его и сохранил? Построил храм и поднялся, встав рядом с ними в единый строй, крещенных кровью.